Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа приглашаем вас послушать очередную третью передачу из нового радиоцикла «Иван Сергеевич Шмелев и его время». В ней принимают участие протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевской женской обители в Красном Селе, член Союза писателей России, автор и ведущий Евгения Александровна Коршунова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Итак, Иван Сергеевич Шмелев и Иван Алексеевич Бунин – два больших писателя русской эмиграции.
Дорогие друзья, сегодня развернулась полемика вокруг многих имен русских писателей, наследие которых составляет нашу классику, золотой фонд литературы, и одно из этих имен Ивана Шмелева. И так легко столетия спустя осудить человека за его случайные или поверхностные оценки или высказывания. Речь идет о каких-то мыслях Ивана Шмелева относительно войны с СССР со стороны Германии и высказанном им суждении, что кровавая эпоха коммунизма и геноцид русского народа может быть закончится под объединенными силами Европы, которые ставят своей целью освобождение от этой идеологии. Я, конечно, не процитировал Ивана Шмелева, но совершенно очевидно, что этот человек очень скоро понял, как и митрополит Анастасий Грибановский, возглавлявший русское зарубежье, иные деятели русской культуры, что гитлеровский фашизм – явление еще более страшное, чем коммунизм, растоптавший историческую Россию, отродивший народное самосознание, обернувшийся, как предсказывал пророк русской жизни Фёдор Михайлович Достоевский, 100-миллионную жертву русских голов. Итак, от чего же Иван Шмелев мог допустить эту ошибку? Конечно, от того, что он был свидетелем событий столь страшных, столь беспрецедентных, от которых до сих пор у читателей мемуаров и беспристрастных исторических хроник встают волосы дыбом. Речь идет о геноциде русского народа на Крымском полуострове, о сатанистах землячки, Бели, Куни и им подобных служителей темных сил, которые упражнялись в каннибализме, в кавычках, жестокости беспримерной, которой, быть может, сам Ирод Великий бы позавидовал. И Иван Шмелев был непосредственным свидетелем этих страшных событий. Был убит его ни в чем не повинный сын, вызволить которого из-за стенков ЧК он, наш писатель, пытался до последнего, не зная, что сын уже убит. Луначарский тогда просто развел руками и сказал, им не понять, что у революции всегда есть издержки. Это примерно как современные вирусологи говорят, да, 15% привитых детей становятся уродом и умирают, но это необходимые издержки. Вот против этого бесчеловечия И восставало сердце русского писателя, написавшего страшные свидетельства обвинения, книгу «Солнце мертвых», которую и прочитать-то сейчас русскоязычному читателю вменяется в подвиг. Однако, посмотрите, уже оказавшись на чужбине, Шмелёв создает свой шедевр «Лето Господне», и из этого произведения идет столько света, столько любви, столько радости. Это произведение свидетельствует о том, что душа нашего писателя не погибла от горя, не впала в отчаяние, не в ожесточилость, но она сумела выстоять и не осталась чуждой Божьей благодати. Поэтому мы ни в коем случае не должны, на мой взгляд, оценивать вклад писателя в русскую культуру теми случайными репликами, которые были высказаны по определенному поводу, репликами впоследствии переосмысленными, репликами, от которых писатель, быть может, 10 раз отказался, увидев, что почем, и уже назвав вещи своими именами. И уж совсем, на мой взгляд, не мудро, даже некорректно, а аморально сегодня называть русского писателя Ивана Шмелёва пособником германского фашизма или вменять ему в преступление ту ошибку оценочную, которую он произнес, будучи задавлен горем, будучи свидетелем сатанинского геноцида нашего народа, осуществленного недругами человечества в 20-х годах 20 века.
Благодарю, батюшка, вот, за отклик и за живое участие в восстановлении правды об имени Ивана Сергеевича Шмелёва. Это очень важно именно сейчас, в год 150-летия писателя для нас всех. И тут были упомянуты очень важные имена. Но дело в том, что прежде всего, конечно же, я считаю, эти оговорки, эти ошибки Шмелёва, какие-то высказывания и в переписке, потом с Бредью Субботиной они воспроизводились, в том, что он просто воспринял сначала фашизм и наступление Германии как метод борьбы с большевизмом, потому что он был противником большевистской идеологии. И, возможно, эта ошибка связана именно с этим, потому что личная боль об утрате сына, она еще не прошла. И, конечно, как и многие ошибались в это время в эмиграции, именно так считали, и потом эти ошибки свои полностью искупили.
Будучи человеком не очень политизированным, там проживая в эмиграции, он, конечно, даже понятия не имел, я думаю, о масштабах этой, даже не хочется и личностью называть, что такое этот Гитлер, какое-то зловещее явление, фашизм.
Да, здесь было упомянуто еще имя Анастасия Грибановского, вот его переписку, письма его к Шмелёву я готовлю к печати, и действительно высока очень оценка митрополита Анастасия Грибановского, который писал из Иерусалима, из миссии письма к Ивану Сергеевичу Шмелёву, очень высоко оценил его творчество, и даже эти какие-то оговорки свободные, как некоторые считали, в «Путях небесных», он отвечал так, что нет, здесь Шмелёв не выходит за рамки этики, вот эти метания Даренки, очень сложно воспринял этот образ Иван Ильин, о чем он писал, да, и говорил Шмелёву неоднократно, что Даренька не состоявшийся образ, срыв романа, но действительно говорил, что Шмелёв и за рамки целомудрия не вышел, и этически не нарушил никакие каноны православия, ну и, конечно, они сходились и в восприятии образа Москвы, потому что Анастасий Грибановский, владыка, учился в Москве, вот, в молодости, ему и это было очень дорого, но он очень настойчиво звал Ивана Сергеевича Шмелёва в Иерусалим и хотел бы, чтобы Иван Сергеевич оставил записки об Иерусалиме, о Святой Земле, потому что вот этот метод духовного реализма, христианского реализма, который он уже нащупал у Шмелёва, как раз именно об этом, этим ценно, да, вот эта переписка о том, об оценке творчества и о том нащупывании этого творческого принципа духовного реализма. Но, к сожалению, это не состоялось.
А он собирался, Иван Сергеевич? У него были такие мечты и планы? Я вот об этом ничего не знаю.
Настойчивых нет. Как у Гоголя, целью своим поставил посетить Иерусалим и посетил его. То есть Шмелев, конечно, хотел посетить Иерусалим и отзывался о том, что да, это было бы хорошо, в переписке это сохранилось, но не посетил его и вот этих заметок об Иерусалиме не составил, но кое-какие... Там тоже сравнение как раз Москвы и Иерусалима есть, то есть это очень интересно в исследовательском отношении. Ну а также вот отец Артемий справедливо вот год столетия «Солнца мертвых», мы еще раз должны обратиться к разговору именно об эпопее «Солнца мертвых», но мне хотелось бы в этой передаче это сделать уже в контексте и «Окаянных дней Бунина», потому что «Солнце мертвых» написано как раз на Бунинской вилле в Грасе в 1923 году. Оно отзывается, перекликается с «Окаянными днями», которые Иван Алексеевич Бунин писал ранее, в 1918, да, и закончил в 1920 году. Ну, Шмелев там упоминается как еще принимающий, да, вот эти, сначала, да, эти события, у него были надежды радостные, а Бунин, человек дворянской культуры, сразу не принял революцию и оставил об этом свои воспоминания вот в книге «Окаянные дни». Как мне кажется, вот три произведения «Окаянные дни» Бунина, «Солнце мертвых» Ивана Сергеевича Шмелева и «Несвоевременные мысли» Горького, примыкающие, так сказать, к этому разговору, конечно, нужно вот это сопоставлять вместе. Но сегодня мне бы хотелось акцентировать вообще внимание, так как цикл наш называется «Иван Сергеевич Шмелев и его время», на взаимоотношениях двух писателей, это Ивана Сергеевича Шмелева и Ивана Алексеевича Бунина, потому что они выстраивались достаточно, можно сказать, интересно, в то же время сложно, а самые интересные схождения у них были на таком эстетическом уровне. Вот, потому что много общего, много объединяющего было и у них и до эмиграции, потому что Шмелев сформировался как профессиональный писатель в 1907-11 годах, и у Бунина к этому времени уже сложилась серьезная творческая история, и поэтому первая их встреча на одном из литературных чтений, когда Бунин сделал Шмелеву замечание, было воспринято Шмелевым сложно, что отмечала еще Вера Николаевна Муромцева Бунина, но сближало их гораздо больше, было у них гораздо больше общего, чем расхождений. Ну, например, они любили и Толстого, вообще с уважением относились к реалистической традиции. Начинали они с близости к так называемой живой жизни. Бунин высоко оценивал и «Неупиваемую чашу» Шмелева, ценил его талант, написанный в 1918 году. Шмелев входил и в состав редакции одесской газеты «Южное слово», где долгое время главным редактором был Бунин. На уехавшему уже из России Бунину Шмелев дал доверенность на издание своих произведений за рубежом, что очень важно. Его письма к Бунину из России, из Берлина, очень имеют такой доверительный характер. Ну и, наконец, Бунины, они сострадали трагедии Шмелева, гибели сына. Поэтому в эмиграцию Шмелева пригласил именно Иван Алексеевич Бунин, пригласил потом его на свою виллу и в Грасс, где было написано «Солнце мертвых».
То есть первый приют в эмиграции Шмелевых был как раз у Буниных.
Но потом было много и творческих схождений в отношениях, и разногласий, потому что вот те самые обвинения в коллаборационизме, кстати, но они начались после того, как они были выдвинуты на Нобелевскую премию, и ее получил Бунин вот за «Жизнь Арсеньева», но не только это, потом Шмелев подозревал, что Бунин как-то участвует в этой кампании тайно, из-за которой Шмелева ложно обвиняли в этих отношениях.
Было ли это так, не знаете, Евгения, неизвестно это? Мне кажется, не должно бы быть.
Нет, все-таки Бунин, он настоящий, и такой вот человек широкой натуры. Мне кажется, что это...
И русский дворянин.
И дворянин. Не вот я хотела сказать слово «барин». Все-таки он таким вот человеком оставался, сформировался таким. Мне кажется, для него это было очень мелочно. Вот мстить, масштаб Бунина, его натура, да, такая открытая.
Потому что чего же ему мстить, когда он-то получил премию, он уже был признан.
Личные у них обострения были.
Ну, ничто человеческое, как мы понимаем, не чуждо, но на творчестве ведь это никак не сказывалось.
Конечно. Вот, например, Шмелев отзывался комплиментарно о Митиной любви, а потом, возможно, это повлияло, естественно, и на создание Шмелевым истории любовной. Хотя, конечно, Эра с Бунина и его произведения о любви занимает более, может быть, важное место, чем, допустим, эта тема занимает у Шмелёва. Мы будем об этом говорить. Но есть у них очень интересные творческие схождения. Это «Чистый понедельник» Бунина и роман, конечно, «Пути небесные». Там как раз вот этот стержень, да, христианский, это образ девушки, которая ведет за собой, да, вот этого героя-атеиста. Вот тут Бунин и Шмелёв очень интересно сошлись, хотя и сюжеты этих двух произведений зеркально отображаются друг в друге, это очень интересно. Ну, а если говорить о «Солнце мертвых» и «Каянных днях», конечно, их уже сравнивали литературоведы, но гораздо меньше, например, чем «Жизнь Арсеньева» и «Лето Господня». Хотя это тоже не до конца исследовано, потому что здесь вот наиболее творческие принципы писателей как раз сходятся, потому что эти оба романа феноменологические, да, вот такая интенция, напряженное восприятие действительности, то есть впечатление выходит здесь на первый план, а события, событийный ряд здесь несколько нивелированы, подаются несколько иначе читателю. Память, поток впечатлений, это очень интересно. Ну и, конечно, вот эта концепция любви тоже. В чем-то они тут сближаются, хотя Бунин был совершенно гораздо более свободным писателем. И, конечно, здесь он во многом со Шмелёвым и, конечно же, и расходится. Ну, тут даже можно вспомнить, как Шмелёв читал «Темные аллеи». Он же просто заклеймил эту книгу, извините, назвал ее чуть ли не порнографией и изображающей, воспевающей греховной страсти человека. И очень возмущался этим, например, переписки с Иваном Ильиным.
Его христианские чувства были оскорблены.
Конечно, ну, он был ценителем женской красоты. Действительно, его любовь последняя, как он говорил, к Галине Кузнецовой, конечно, была большой ошибкой. И мне кажется, тут нужно вспомнить и такой факт, как, например, вот недавно был снят фильм Андрея Судиловского о Бунине, который был показан на фестивале «Роскоть зарубежья». Не хотелось бы обо всем фильме говорить, там много интересного, но начинает фильм Андрей Судиловский как раз картинами «Галя-Галя», изображением как раз Галины Кузнецовой, памяти о ней. Это меня несколько смутило, и мне кажется, это...
Некое педалирование такое, которое все-таки фокус переводит. А вы меня вот тоже, меня просто оскорбил фильм Алексея Учителя. Ну, это уж художественный фильм, как говорится, его даже не хочется об этом и говорить, честно сказать.
Да, но вот когда начинается вот воспоминание о Гале, да, а не о Вере Николаевне, вот это, мне кажется, просто противоречит какой-то правде жизненной, да, и художественной. И все-таки Бунин по-настоящему любил Веру Николаевну, но Галина Кузнецова – это дань, так сказать, его такой впечатлительности, можно. Хотя он и написал «Жизнь Арсеньева», вот, когда уже познакомился с Галиной Кузнецовой, но мне кажется, что нельзя так. И ее отношение было не соответствующим, то есть все это... конечно, была большой ошибкой, но вот сейчас современное, видите, восприятие, изучают дневники Галины Кузнецовой, мне кажется, не та линия в литературоведении, которой надо вообще заниматься.
Это правда, вот какое-то пристрастие к альковной жизни, к интимному, вот этого не надо бы касаться, правда, тем более литературоведом.
Да, тем более, когда Бунин получал Нобелевскую премию, они приехали на нее втроем с Верой Николаевной, да, и с Галиной Кузнецовой. И Галина Кузнецова была представлена прессой зарубежной как дочь.
И они понимали, что надо соблюдать приличие.
Даже они. Ну, а сейчас, вот видите, у нас начинают фильмы с восторгов «Галя-Галя». Мне бы хотелось несколько другого. И Бунин на самом деле по-другому воспринимал. А художественной правде очень батюшка отмечал о «Солнце мертвых», о том, что это действительно страшная трагедия. Трагедия и страшная книга о правде, да, о том, что происходило в Крыму, но не только в Крыму. Вот здесь Крым выступает, можно сказать, моделью всей России, поэтому «Солнце мертвых» и перекликает с «Окаянными днями», где показан, собственно, кризис культуры, который происходит, по мнению писателя, вот с наступлением советской власти. А о чем же книга Шмелёва? Многие как раз уделяли очень много времени рассмотрению антибольшевистского пафоса книги, поиском прототипов, изучали мифопоэтику, да, мифопоэтический образ солнца, крымский текст в этой эпопее. А мне кажется, что Лукаш очень точно определил, собственно, о чем же эта книга. Читал ее за полночь, задыхаясь. О чем же книга Ивана Сергеевича Шмелёва? О смерти русского человека и русской земли, о смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба, о смерти русского солнца, о смерти всей вселенной, когда умерла Россия, о мертвом солнце мертвых. Вот образ смерти, он действительно здесь персонифицирован в различных образах. Это образ ребенка смертеныша и смерти, которая уже как бы разлилась в бытии, разлилась повсюду, и все мы участники греческой трагедии, вот как упоминает Шмелев. И становимся ее героями, но в которой участвуют и небо, и воздух, и земля. И поэтому конфликт эпопеи «Солнце мертвого», он космичен на самом деле. И далеко выходит за политические, да, социальные пределы. И, собственно, те, кто убивать ходят, он не персонифицирует. Но мир эпопеи «Солнце мертвых», он разделен на две части. На тех, кто убивать ходят, и на тех, кто готовится к смерти, движение к смерти каждого героя, можно сказать, условно праведника, которого там считает Шмелев, то он действительно показан с такой вот силой глубины, настолько пронзительно, что действительно больно читать «Солнце мертвых», и, как сказал батюшка, это подвиг каждого человека в том уже, что он эту книгу прочитал. Вот одна из главок книги Иван Сергеевич Шмелев, его время как раз посвящена разбору «Солнца мертвых». И я пишу о том, что все достойные люди, которые не принимают новый режим, пытаются сохранить основы бытия, да, незыбленные нравственные основы, духовные, они понимают, что они проживают вот этот остаток жизни, они готовятся к смерти. Вот этот переход последние дни, так построена книга. Они обсуждают, у кого, с кем, когда, какой конец наступил. Передают вот эти сведения о том, кто как умирает. Гораздо больше здесь насильственных смертей или полунасильственных, когда человек умирает от голода. Это испытание голодом, нравственное испытание. Проходят не все. Смерть как наказание у Шмелева наступает для тех, кто как раз не сохранил себя. И Одарюк, и другие, вот, которые украли коровку Тамарку.
Которые просто человеческий облик, можно сказать, теряли.
Они наказаны вот болезненной смертью. И эти три героя, поэтому три последние главки и называются «Конец», «Конец концов», «Конец Бубика». То есть Шмелев постоянно, у него сгущаются краски смерти. И достойные люди, они действительно готовятся вот это к бытию, к смерти. И получается, что остаются живыми только те, кто убивать ходит. Понимаете? То есть вот этот двоякий мир, разделенный на две части, показан Вайт Шмелев, как медленно исчезает как будто бы человечество, исчезает земля, и земля сопереживает, и она стонет. То есть и земля умирает, и все окружающее, и даже животные. Смерть павлина Павки, которого стал для героя лучшим другом, тоже описывается очень трогательно. Действительно, везде Содом, у нас внутри, да, уже наступает вот этот конец концов, и люди настолько психологически уже, можно сказать, себя разменяли, да, что иногда они не могут контролировать какие-то события. Поэтому, в принципе, умирает все, и это умирание Шмелев связывал еще и с чувством и умирания культуры, конечно, которая скрыта здесь. А скрыта еще и другое, скрытая личная трагедия, которая дается в тонах, говорит. Я только о Сережечке здесь в тонах намеками. Ну, исследователи насчитывают 8 фигур умолчания, как раз которые говорят о личной скорби, о смерти сына Сергея, который был замучен в Феодосии долгое время. Шмелев не знал о смерти, где и как умер Сергей. Но, наконец, вот опубликованы и выписки из записной книжки, записи «Крым, Россия, Берлин, автограф, 1918-23 год». Это сны Ивана Сергеевича Шмелева о Сереже. И в этих снах Сережа предстает действительно уже тем, кто переступил порог смерти, кто за гранью находится, потому что это то мальчик в часовне, то, например, изображается радость отца о воскресшем, как бы о свидании с сыном. Известие поступает о том, как Сережа жив. Ну, например, вот 25 ноября, Берлин. День под этот сон. Часовня, мальчик, похожий на Сережу ребенок. Париж, днем, понедельник, 27 марта, 9 апреля 23 года. Видел во сне старая пожилая русская женщина, похожая на служившую доктора Коноплева, будто комната с накрытым столом, гости как будто. И вот женщина с лицом взволнованно напряженным, таящим в себе что-то, что она сейчас торжественно радостно сообщит. И я жду в волнении. И она говорит с такой же взволнованностью, бледным лицом: «А ведь ваш сын, ваш Сережа, жив?» «Жив, я сдерживаюсь, как будто от радости и боли, что это окажется ложью. Зову, Оля!» Кажется, пришла Оля. Женщина говорит: «Мне сообщили, служит или находится на гауптвахте. Дальше не помню, она была в чистом ситцевом платье, светло-голубого цвета, а лицо очень бледное, очень мертвенно-бледное».
Будто голос из вечности, да? Вот да. Оттуда уже знак.
И, конечно, здесь и хронотоп связан с образами смерти. Но никогда у Шмелева смерть и комическая, и смех не сближаются. Есть только эпизоды, когда супруга доктора, да, он вспоминает о том, как она является на страшный суд, который сопровождается, да, ее явление на страшный суд, смехом собравшихся. Вот тут просто, конечно, карикатура на большевистское, коммунистическое уже настоящее. И здесь присутствует обличительный пафос строителей новой власти. Другие формы – смерть как наказание, смерть как сон. И преодоление смерти, что очень важно, в эпопее «Солнце мертвых» все же есть. Естественно, сюжеты там, где присутствует смерть, описание, литературная, да, это интерпретация мотива смерти, то, конечно, есть и борьба с ней, как это очень важно. И шмелевская «Смерть и смерть поправ», православная, христианская, все-таки в этой книге есть тоже, потому что в конце, да, поет свою песню «Дрозд», расцветают фиалки, и все же это дает надежду на преодоление смерти в чуде любви. Вот герой, он вспоминает о кольце, да, которое у него есть, о крестике на шее, и о том, что действительно скоро весна. И вот эти надежды Шмелев дает. И, конечно же, не только это, а образы смерти как сна, переданные устами ребенка, когда он говорит: «Мама, скоро все воскреснут, будут как ангелочки в белых одеждах, вот так вот ручки крест-накрест». Это же, конечно, естественно, реализация вот этого мотива воскресения и жизни будущего века. Именно в эту жизнь вечную и уходят герои-праведники шмелевские, а остаются вот в этой мертвой стране лишь те, кто убивать ходит. И это действительно такая правда о том, что было. И Шмелев, он не передал, может сказать, последовательно здесь какие-то политические события. Описываются отдельные судьбы, да, вот этот конфликт космичен. Но правда о том, что происходило, и действительно, которая хлынула в Европу, и поэтому эпопея была сразу же переведена на более чем 10 языков, она действительно очень чувствовалась любым читателем, и поэтому эту книгу очень трудно читать. И здесь к этой позиции был близок и Бунин в «Окаянных днях», которые он пишет в 1918-20 годах. Он показал проблемы, которые уже ставило наступление и Красной армии, и большевиков, и, в принципе, то, и рассуждал о причинах революции, об угрозах. Ну, они, конечно, проникнуты нестерпимой болью, отчаянием от сознания, что Россия со всей ее прелестью гибнет, и жгучим сарказмом и в адрес тех, кто эту революцию делает. Исходное положение Ивана Алексеевича Бунина – это, конечно, что все революции вообще – это кровавая игра. Этот лейтмотив образа кровавой игры, он проходит красной тоже нитью через все окаянные дни. И именно она толкает народ из огня, да, в полымя. Вообще, это проблема русского человека, склонность к бунту, да, к разгулу, к революциям. Он говорит, что это, в принципе, национальный русский характер, который Иван Алексеевич Бунин изображал очень интересно и очень, можно сказать, точно всегда, и угадывал эти национальные черты, поэтому он уходит, так сказать, в историю. Ну, и воспринимается она Бунином, он оставляет как бы не дневник революционных событий, там нет таких вот, знаете, строго политических каких-то включений. Это впечатление человека, это вот этот хаос революции, ужас революции, передан Буниным, и оценка людей, которых он знал, известных писателей, о том, как они эту революцию воспринимали, и как они менялись, как кто, извините, как он говорит, перекрашивался, да, тогда он ужасался Волошиным, говорит, мы обедали вместе, заходил Волошин, это ужасно, то, что он хвалил сначала большевиков, то есть, он, как считал Бунин, был неверен себе, но люди менялись, потом, естественно, Волошин свою точку зрения поменял, но эти ошибки были. И очень интересно эту книгу читать, потому что там непосредственно показано, как этот процесс происходил. Но воспринимается эта революция как вакханалия жестокости, насилия, грабежей, расстрелов и явление социальное, точно разгулявшаяся стихия в духе бунта. И образом смерти у Бунина в «Окаянных днях» уделено не меньше времени, чем у Шмелева. Тоже там смерть разгулялась повсюду, и вот эта кровавая нить революции, она тоже связанная с образом смерти, разлилась повсюду. Но если вот у Шмелева пострадал сын в годы революции, то самому Бунину смерть угрожала, когда он, например, приехал уже в эмиграцию, и у него известно, что в гостинице украли вот сундучок с самыми заветными вещами, которые они с Верой Николаевной привезли. Но, говорит, это меня спасло от смерти. И Мальцев в своей монографии о Бунине как раз описывает этот случай, потому что это был март, я как раз должен был быть на том вечере литературном, на котором взорвалась бомба именно там, где примерно я должен был сидеть, и несколько человек погибли. И Бунина эта кража, можно сказать, судьбоносно, да, уберегла от участия в этом вечере, от смерти, можно сказать, на волосок от которой он уже был. Ну, здесь он поднимает вопросы и видит глубинные истоки, совершающиеся на его глазах в вакханалии, ну, в анархическом начале, вот шатание, излюбленном Руси с незапамятных времен. Конечно, он, во-первых, поставил вопрос о кризисе культуры, о том, что революция угрожала культуре в окаянных днях прежде всего, и о том, действительно, отношение интеллигенции к революции. И окаянные дни этим пронизаны. Вот этот запах смерти в этой эпопее тоже очень явно, так сказать, ощутим. И после публикации «Окаянных дней» имя Бунина в СССР было забыто, и вернуться он туда уже не смог. Но он написал тоже правду о тех событиях, свидетельства, очень своевременно. Ну, Шмелев там, да, упоминается только как вот человек, который еще, так сказать, не распознал, можно сказать, революционные вихри. Но потом, видите, у Бунина же в Грассе он напишет «Солнце мертвых», и не менее тоже пронзительно его позиция совпадет с бунинской, и это очень важно вот на этом самом важном творческом уровне. Они сходились. Ну и, конечно же, жизнь Арсеньева. Нельзя не сказать о том, что мировую славу тоже Бунину принесла его книга «Жизнь Арсеньева», в которой он вспоминает, уже будучи зрелым человеком, о своих юношеских годах, о детстве, показывает поэзию русской жизни, вот то, чего не было в деревне, в Суходоле. Потому что дурновское пространство, помните, вот эти мужики, которых он пишет, «Дурновка», это пространство для Бунина замкнуто, и выхода из этого дурновского, с говорящим, да, таким названием, пространства нет. И опора на русского мужика невозможна, как считал Бунин тогда.
Да, он же именно в окаянных днях, как мне помнится, жгли усадьбы, что он хотел укрыться на какое-то время у себя там, ну, в бывшем уже, скажем, имении, потому что там уже все давно было продано, и ощутил вдруг враждебность этого народа, с которым они, в общем, всегда-то жили. Они же были очень бедные дворяне-то, они жили так же, как этот народ, в сущности. То есть это и народу вот этому взбунтовавшемуся, как бы обезумевшему, был вынесен, ну, такой своеобразный диагноз, я не знаю, приговор.
Ну, и был вынесен приговор, да, и дворянам, когда он пишет «Суходол», он, а где же, на что же можно опереться еще? Есть ли здоровые силы в России? И он не находит и там этих здоровых сил. Эмигрируют, и потом, как некоторые говорили, пишет только о любви. Чем, так сказать, может человек еще в этом мире спасаться? То есть пишет как бы о частных проблемах, как многих долей. Но не только, потому что, когда он все-таки пишет «Жизнь Арсеньева», он преодолевает некоторую узость, которую он допускает, вот живя еще в России, да, он говорил о проблемах, но он все-таки любил эту родину. И эта любовь к стране, которую он считал своей родной, именно о России писал, потому что зарубежье очень мало у него произведений. В Париже есть у него, у Бунина, произведения, посвященные парижской жизни, но их очень мало. А действительно он, как и Шмелев,
унес Россию с собой.
Да. И в «Жизни Арсеньева» вот эта поэзия к родине, которую он любил, она открывается с новой силой. И он пишет уже, хотя и показывает неприкрытую правду русской жизни, он пишет действительно о силе вот этих здоровых начал русской нации, о поэзии русской жизни. Вот я приведу некие выдержки из «Жизни Арсеньева». «Ах, эти заносы, Россия, ночь, метели, железная дорога, какое это счастье! Этот весь убеленный снежностью, пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядная вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видно из-за крутящегося снизу, из крыш снежного дома, а там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль. Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего же начать писать свою жизнь. Да с чего? Все-таки же надо прежде всего сказать, если уж не о вселенной, в которой я появился в известный миг, то хотя бы о России, дать понять читателю, в какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на свет. Но тут меня охватывало иногда возмущение. Да почему я обязан что-то и кого-то знать совершенной полнотой, не писать так, как знаю и как чувствую? И опять я вскакивал, принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как за спасение. И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной, разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь. Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру, а потом рассвет где-то в степи. Ну и о ростовцеве, да, гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. И гордость чем? Тем, конечно, что мы ростовцы, мы русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть. Ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведнее и славнее всех стран в мире. Да ли одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое, то, что была она иногда даже некоторым знаменем времени и чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. После моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Вот это очень важное, главное высказывание о русской силе и о красоте, так сказать, о поэзии русской жизни, которую он почувствовал, наконец, находясь вдали от родины, на чужбине. Хотя нельзя сказать, что то, что было сказано ранее, было, может, как-то неправильно, да, или не точно, что будем здесь с собой спорить. Нет, просто когда он расстается с родным, он начинает еще острее чувствовать это родное, то, что им близко, и то, что он любил. Он может уже с новой силой показать эту любовь к родине и настоящую правду о России. Он высказывает и в жизни Арсеньева, и, возможно, именно этим замечательна эта книга. Хотя говорили некий тон печальный, побольше бы радости вам. Некоторые критики замечали.
Какая вот радость на чужбине. Всю жизнь он тосковал. И ведь его пытались, вот вы сказали, что больше он и не вернулся. Ведь его же уже в его преклонных годах приглашали в Россию, пытались затянуть, что называется.
Ну, Будин человек прозорливый. Поэтому, конечно, он не обманулся просто тем, что ему предлагали.
Хотя мы знаем, что вот он прислушивался к сводкам этим с фронта. Он воспринял победу Советского Союза с большим воодушевлением.
Ну, конечно.
Совершенно не поддерживая этот строй, к нему относясь по-прежнему. Тем не менее, он был рад, приветствовал эту победу Родины, он был горд этим.
Ну, конечно, он не мог ее не поддержать, потому что это бы, опять же, боль была о своей стране, о родине, о России. И действительно, здесь он очень, мне кажется, сопрягается его творческая манера и пафос, и вот это изображение правды, да, вот и самой русской жизни, конечно, с летом Господним Ивана Сергеевича Шмелева. Это тоже воспоминание, это тоже, так сказать, попытка взглянуть на окружающее глазами ребенка, это воспоминание о детстве, о семье. Но если у Шмелева это изображение еще того, как в сердце ребенка сходил мир православия, здесь православный мир, православная Русь, конечно, показана больше, то у Бунина здесь он не конкретизирует, не настолько не погружает, у него нет, так сказать, это
у него было другое детство,
да, другое детство, окружение. Да, другое окружение. А в поэзии о том, действительно, как Шмелев тоже изображает Россию, Троицу Сергиевую Лавру и воспитание вот в этой купеческой семье, показывает свою семью, это действительно подлинная правда о России тоже здесь показана, и эта поэзия, и Шмелева тоже упрекали за то, что опять же, Домович и другие критики, за то, что он показал иллюзию, а не подлинную жизнь России. Но это, конечно же, неверно, потому что он показал лик прежде всего, а не фактографическую такую правду. И здесь они очень близки с Иваном Алексеевичем Будиным на самом важном творческом уровне. Но и произведения любви, они тоже составляют важную часть как и творчество Шмелева, так и Ивана Алексеевича Бунина, книга Бунина «Темные аллеи». Два там есть таких рассказа, во-первых, это «Чистый понедельник», он говорил всегда Бунину: «Я благодарю Бога», как он отмечал, «то он дал мне возможность написать «Чистый понедельник». Именно он эту вот просветленность свою в этот момент божественным духом, он, конечно, чувствовал. И я всегда выделяю, и в разговоре со студентами всегда выделяла этот рассказ, прежде всего потому, что он, во-первых, и об искушениях любви, и о пути, да, вот этой девушки, наверное, к осознанию своего подлинного предназначения. Она уходит в монастырь, именно выбирая тот путь, к которому ее душа томилась, и она чувствует, что этот выбор пути монашеского, это и есть тот, чему ее Бог призывает, то есть смысл жизни она создает как служение Христу. И на этом пути молодой человек, который подлинно любил героиню, оказывается всего лишь таким, можно сказать, своеобразным экспериментом. Она ставит эксперимент. И вот «Чистый понедельник» как раз время сближения героев, как мне кажется, она не любила этого молодого человека.
Просто испытывала, преодолеет ли она искушение.
Она испытывала вот два пути, каким ей путем пойти, какой ей путь ближе. И поэтому параллельно вот со свиданиями с молодым человеком она еще посещала богослужения, вслушивалась его строй и изучала православие, основы православия. Готовилась, возможно, к постригу, к тому пути, который она выбирает. И этот путь искушения, как бы вот как почувствовать вкус меда, да, если ты его не пробовал. Вот она пытается, то есть молодой человек – это искушение, она пытается все познать, так сказать, опытным путем, и этот путь не выбирает, потому что, конечно, вот то духовное, так сказать, удовлетворение, она душевно и духовно стремилась к высшему, вот к единению действительно с Богом, который она выбирает, и это оказывается только помехой, да, на этом пути, поэтому она хладнокровно оставляет, да, записку о том, что не ищите, да, меня больше, я уезжаю, и он находит ее только вот в Марфо-Мариинской обители через 2 года, а герой любит, поэтому он ищет ее, спустя 2 года находит ее в Марфо-Мариинской обители, и тут он получает ответы на все свои вопросы. Тут действительно показана вот эта любовь героя, героиня, но и поэтому ответ многих на вопрос многих исследователей, почему она не мотивирована уходит в монастырь после встречи с героем, он очевиден, да, потому что она давно, так сказать, готовилась к этому пути. Это действительно пасхальный рассказ Бунина, потому что пасхальный рассказ – это рассказ о воскресении души, которая, собственно, в этом, этот путь к воскресению души, это и есть путь героини, который она выбирает. А молодой человек, как раз глазами которого и показано все происходящее здесь, да, в «Чистом понедельнике», он, несомненно, гораздо больше, да, сильнее любит ее. Он беседует о браке, да, с ней. Он ухаживает очень красиво за героиней «Чистого понедельника», но счастье это не состоялось, как у Бунина во многих, зачастую во многих его рассказах, как не состоялось оно и в рассказе Руся, героиня которого отчасти только, да, немножко напоминает героиню «Чистого понедельника», потому что в ее описании Бунин выделяет такие черты. Она была иконописна, а также чиста, да, душевно, как и героиня «Чистого понедельника», и, может быть, на встречах с которой герой испытал настоящее счастье, но шанс свой упустил. Если герой «Чистого понедельника» был решителен, то здесь герой, влюбленный в Русь, шанс свой упускает. Это традиционная ситуация для русской литературы. И потом этот шанс, да, ему больше судьба не дает, но нужно было 20 лет, чтобы герой понял это. Но вот нерешительность русских мужчин – это традиционная тема русской литературы, еще поднята и в «Асе», да, мы помним, Тургеневской и так далее, и так далее. Но вот этот солнечный удар любви и название одноименного рассказа Бунина, бунинские герои испытывают. И что же такое для Бунина любовь, как он понимает это? Немножко не так, как Шмелев, но понимает это как стихийную силу, роднящую человека не только с вещественной земной природой, с плотью мира, но и с его душой. И поэтому, например, вот в «Митиной любви». «Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая, и над всем этим, над ним торжествующая». Ну, конечно, здесь образ вот этой души мира, он напоминает символист, контекст, но уже в совершенно другом художественном наполнении. И поэтому вот в этом миге любви стихийная сила, открывающаяся герой в мир, и частичку вечности. Именно любовь у Бунина, она дарует героям вечность. И недаром в Руси, да, вот эта фраза Катула «Amatur nobis quantum», «Амабитур нуля, возлюбленная мною, как никакая, уже возлюблена не будет», эта фраза обращена к будущему времени. То есть, и вот в этот миг он сопрягается не только с временным, как бы его душа, а с вечным. Вот, и поэтому любовь Бунина, она дарует бессмертие, в принципе, в душе. И тут нечто от «Божьего древа» тоже есть, в самых лучших его рассказах. Вот, видите, это «Чистый понедельник». Ну, тут по-своему. Загадка, почему я этому уделила внимание, потому что многие литературоведы, Долгополов, да и другие, очень много, Евстафьев об этом писали, многие-многие другие, как раз начинают как бы вот совсем с другого конца. Ну, буниноведы, они есть буниноведы, они духовным реализмом занимаются, может быть, немного, только Бердникова, вот Ольга Анатольевна, у нее есть как раз о христианские мотивы в мире Бунина, у нее целая монография об этом есть, вот о поэзии христианской, поэзии Бунина и так далее. А, собственно, буниноведы, они не занимаются духовным реализмом. А вот здесь эти выходы редкие для Бунина, но вот они именно таковы, что любовь дарует бессмертие героям, и именно в любви они осознают свое предназначение, они раскрываются как личности по-настоящему. И тут нечто от Божьего древа тоже есть. Тоже это очень интересно. Но здесь, конечно, еще стоит сказать и о легком дыхании, об очень интересном рассказе Бунина, которое недаром, вот, например, литературоведы некоторые считают его рассказом пасхальным. Открывается он интересными упоминаниями.
Вот это для меня точно нечто новое, я слушаю внимательно.
Да, на кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба. Крепкий, тяжелый, гладкий, апрель, не серый. Памятники кладбища, просторного уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья. И холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. Ну, это же апрель, дни Пасхи. Это время, когда умирает героиня, трагически погибает героиня легкого дыхания. Как справедливо это замечал Захаров в своей статье, я тут ссылаюсь, да, именно он на это отметил, что действительно это же время Пасхи, и поэтому в таком контексте легкое дыхание должно быть не просто, да, у красивой женщины. Он говорит, я у папы в книге, да, прочитала о том же, что такое легкое, какой должна быть по-настоящему красивая женщина. Говорит, о глазах, о плечах и так далее, описывает внешне. А еще ты знаешь, у нее должно быть легкое дыхание. И вот последняя, так сказать, фраза этого рассказа: теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. Это уже и дыхание и вечности, это и дыхание Пасхи, и частично в этом кресте вырезан медальон гимназистки с яркими глазами. Это и прощение вот этих ошибок этой гимназистки, да, Ули Мещерской. Вот, и в этом, и это вот это понятие, легкое дыхание, оно получает несколько иной смысл, потому что весь ее жизненный путь, ну, он не оправдан, естественно, но он, можно сказать, можно иметь надежду, что Оля Мещерская прощена, потому что именно у нее было это легкое дыхание, и она воспринимала окружающую жизнь, события жизни, вот действительно, вот с этой открытой душой, которая ее поднимала над этим миром, и все даже поступки, которые она совершала по отношению, может быть, не совсем правильные по отношению к другим, к этому офицеру, к окружающим. То есть они получают здесь у Бунина некую иную трактовку. Действительно, пасхальный вот этот календарь и символ креста очень значим для Бунина. И он вот этот, так сказать, тут дыхание вечности очень чувствуется здесь, вот в трактовке, понимании той героини. И оно много сообщает нам, как читателям. Ну, конечно же, здесь у Шмелева очень многое. Он вступает здесь в напряженный диалог с Буниным, потому что у него есть тоже в «Путях небесных» интересная ситуация, когда верующая героиня увлекает героя-атеиста. Это Даренька и Виндергармер. «А ты вези возок, крестик свой неси». И вот тут она, жертвуя собой, получается, потому что она погибает трагически под поездом, жертвуя собой, она приводит монастырь Венегамера, это история документальна, потому что это были родственники, да, Ольги Александровны, и сейчас в Оптиной пустыне находится и домик Венегамера, и он действительно стал рисофорным, как значится в документах этого монастыря, рисофорным послушником монастыря, в монахи его не приняли, он был на испытании. Так как был разведен, жил в вольном так, союзе с Даренькой Королевой, это было не благословлено с церковью, и поэтому монахи его долго не брали. Но он очень много полезного, как инженер, сделал для монастыря, стал подлинным монахом, и можно надеяться, так сказать, участь вечную, благую получил. Но вот здесь как бы сюжеты зеркально, получается, отображаются друг в друге, ситуация другая. Даренька выходит из монастыря, а героиня «Чистого понедельника» уходит в монастырь. Но сближение есть даже на уровне такого календаря, потому что знакомится Даренька Венегамер, «Чистый понедельник». Тоже очень удивительно.
Вы думаете, это намеренно?
Возможно, потому что действительно рассказов и вообще вот в этот период рассказов, когда вот действительно героиня, да, монашка или желающая, да, поступить в монастырь, и связанные с этим любовные сюжеты, они были единичны. То есть таких, собственно, произведений больше в русской литературе и нет. Вот, и это очень интересно. Видите, здесь все-таки у Шмелева это прорисовано больше, там Венегамер становится монахом и действительно духовно спасается, а героиня гибнет, жертвуя собой. А в «Чистом понедельнике» у Бунина несколько иначе. Ну, возможно даже, потому что и время, 44-й год, а «Пути небесные» он писал до конца. То есть тут как раз то время, когда он уже знал о «Чистом понедельнике». Вот время написания текстов тут просто говорит о том, что сопряжения быть могут. Сопряжения быть могут. И, конечно же, и это подсвечено интересное сходство и важность описания Москвы в этих, и способом описания Москвы, то есть там локусы делятся тоже как бы на две группы, священные и мирские в путях небесных, яр, стрельны, рестораны, которые они посещают, как будто напоминают те места, в которые ездили герои «Чистого понедельника» тоже, вот эти трактиры, увеселения, с которыми она посещала этим героям их, и Москва священная, Москва храмов, православная Москва, которая увлекает героиню. И, конечно, Дареньке это топос монастыря, в котором она, собственно, подвязалась изначально. То есть Страстной бульвар и так далее. Вот это топос Страстного монастыря. Там именно и пространство Москвы роднит их, и то, как это пространство показано, и образы круга, и кружения, там, и метели, и разные. Но главное – это смысл, в который они вкладывают. То есть Шмелев, мне кажется, прорисовал, углубил, да, вот тот сюжет, который еще задан в «Чистом понедельнике». И диалог тут очень интересный получился. И то произведение, то художественное, да, оригинально, самобытно, но диалог все-таки есть. А Шмелев, собственно, почти рассуждает, получается, на те темы, которые волновали Бунина.
То есть как бы они ни относились друг к другу в конце жизни, уже так несколько охладев друг к другу, разойдясь, но за творчеством друг друга они все-таки следили, наблюдали и, в общем, как бы и...
И эстетически сходились, а это самое главное, и это остается в истории, потому что мелкие вот эти ссоры, да, сотрудничество там с журналами, да, какие-то выяснения каких-то позиций, это, конечно, забывается, какие-то напряжения у них были. А остается то, что они действительно нам оставили, а они оставили нам тоже правду вот и о женской душе, потому что Бунин очень хорошо показывает вот эти национальные характеры, да, русских женщин, вот действительно их способность любить, хранить любовь, и ему судьба такую женщину подарила, это была Вера Николаевна Муромцева-Бунина, которая именно она единственная, да, больше всех и глубже поняла Бунина, именно поэтому он с ней остался. И такой вот свободный, можно сказать, распахнутый миру, красоте Иван Алексеевич, вот она умела его любовь хранить, которую он имел к ней, и она умела сделать так, чтобы эта любовь сохранилась до конца жизни, несмотря на различные его другие какие-то, может быть, увлечения, еще и даже любовь к Галине Кузнецовой, это была ее самая большая жертва, которую она смогла перенести. Вот именно на ее руках Бунин уже в своей парижской квартире, на руках Веры Николаевны, умирает. Ну, вот такая была и Ольга Александровна Шмелева. Тут тоже у них много общего. Не всегда так бывает, потому что жены у русских писателей бывают самые разные. Вот. А тут именно...
Господь... Обе явили, да, Господь дал ему подвиг жертвенного служения, обе явили.
объявили, да, подвиг жертвослужения, и Ольга Александровна, она тоже смогла, так сказать, направлять вот этот и буйный темперамент Шмелева, да, потому что если Иван Алексеевич был барин, очень можно, то Шмелев был шмель. Он такой буйный, да, эмоциональный очень.
Так он о себе и писал, он это осознавал в себе.
Да, и у него тоже на самом деле были различные, да, так сказать, тоже переживания и так далее. Но он в своем творчестве, как я считаю, создает образ и тип шмелевской девушки. Вот как раз избранная, чистая, встречающая лишь однажды, воплотившая вот это очень явно в себе софийное начало, но всегда одинокая, страдающая, да, бездетность является важной составляющей всех героинь почти Шмелева. Героинь с трагической судьбой, но сильных духовно, и которые могут вынести вот все испытания личной судьбы. Это, конечно, шмелевский тип, начиная от Анастасии Липуновой, да, Катечки Вышгородской. Это и Даренька из «Путей небесных», это и героиня рассказа «Марева», и «Иностранец» тоже, да, Ирина Хатунцева. Это же, да, тоже этот же вот такой шмелевский тип шмелевской девушки. Это я тоже вот считаю, что можно рассматривать отдельно. Но здесь, конечно, Шмелев ближе к христианскому идеалу, а девушки у Бунина и эти рассказы, о которых он говорит, да, в «Темных аллеях», они самые различные. Он показывает все, так сказать, проявления этого чувства, зачастую очень трагического. Вот. Ну и рассказ цикла тоже, который получил, дал название этому циклу «Темные аллеи», это тоже, вот, ну, тут показан тоже национальный характер русской женщины, которая смогла пронести любовь, свою главную любовь к Николаю, Надежда, через всю свою жизнь, но не простила героя. И эта встреча, когда они подводят итоги, вспоминают прошлого, и он спрашивает ее, как же ты замуж не вышла, как же ты всю жизнь жила. А вот так и жила, тобой одним жила. Но а простила ли ты меня? Нет, не простила. И вот они к печальному, да, такому итогу приходят. Но вот тут, понимаете, поразительный вот этот образ женщины, которая действительно смогла полюбить по-настоящему эту свою как бы любовь, а она, получается, тоже сохранила. И, как говорят, как сказать, себе не изменила. Стала хозяйкой, занялась делом, но вот за нелюбимого замуж не вышла. Вот здесь она не смогла вот изменить себе. Ну, вот это такой русский строгий национальный характер. И Бунин показывает, хотя показывает и правду жизни, как это Надя, хозяйка постояла двора, хозяйка моего петербургского дома. Нет, это невозможно. Закрыл дверь и вышел. То есть Бунин не идеализирует, идеализации у него нет. Но он показывает характер, да, вот русской женщины настоящей, которая может полюбить, и которая действительно эту любовь может пронести через всю жизнь. И вот это, мне кажется, самое важное в рассказах Бунина. «Темные аллеи». Ну, была у него и любовь к Пащенко, вот, которую он, первая его любовь, самая сильная его любовь, которую он отразил вот в этой главной книге, да, «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича.
Как ее звали, я не помню.
Варвара.
А, Варвара,
да. Варвара Пащенко. И сила любви, которую он показывает, недаром он захотел застрелиться, как он пишет о том, когда она уходит. И, ну, потому что это первая любовь, она вот была такая пронзительная, очень сильная у Бунина, и он очень переживал трагически этот уход, и поэтому в жизни Арсеньева она для него уже как бы не существует, он изменил, да, там, ход событий, и поэтому она для него там не существует. Поэтому, конечно же, и тут они сходились, национальные характеры показывал Иван Сергеевич Шмелев, и его мужки замечательные, как он писал, а души-то какие русские, вот эти прекрасные души, умеющие любить, умеющие хранить любовь, он и показывает. Ну, хотя и образ Дареньки тут можно дискутировать долго, да, что это образ несостоявшийся и так далее, но мне кажется, этот образ очень интересный. И образ действительно такой самобытный, хотя и уклоны вот соловьёвства, которые он допускает при построении этого образа, они очень заметны. Ильин тут во многом был прав. Вот. Но не было уже Ольги Александровны, была переписка только с Ольгой Александровной Бретель-Субботиной, ну, вот, так сказать, и это заметно, что у него, так сказать, это воображение, вот та муза.
Несколько как бы такое теоретическое уже, да, от головы, не от, да, сердца. Евгения Александровна, головы. Очень интересная, да, тема. Угу. Я думаю, может быть, даже женщинам Шмелева посвятить отдельную передачу женским образом. Да? Ну, спасибо вам за этот новый взгляд на двух наших великих писателей.
Спасибо.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Иван Сергеевич Шмелев и его время», в которой принимали участие протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевской женской обители в Красном Селе, член Союза писателей России, и Евгения Александровна Коршунова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына.